Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Ну что же, это канал «Ищем выход», и надо сказать, что на самом деле я до сих пор не привык к ощущению этого сюра, когда читаю новости, потому что вот кажется, что все, о чем мы читаем, происходит в другой реальности. В России неделями не работает Телеграм, силовики громят редакцию «Новой газеты», арестовывают одного из ведущих журналистов-расследователей, на девушек заводят уголовные дела за пасхальные куличи, а некая Виктория Боня записывает обращение к Путину в формате образцовой жалобы такого холопа, холопки, царю. В общем, в какой-то момент я начинаю чувствовать, что нахожусь в телеге с отказавшими тормозами, который несется к сторону пропасти. Будем с этим разбираться с журналистом Сергеем Ковальченко. Сергей, добрый день.
Добрый.
Да, меня зовут Валерий Нечаев. Ну, вот я предлагаю начать вот с этой новости о том, что Bloomberg тут пишет страшное. Из-за блокировок у Путина упал рейтинг, и теперь в Кремле по этому поводу даже якобы волнуются. ВЦИОМ зафиксировал исторический минимум с начала войны, это 67,8%, если я не вру. У меня, как у журналиста, много вопросов. Но для начала, можно я тебя спрошу, вот... Скажи мне, пожалуйста, это много или мало 67% одобрения у диктатора страны, которая воюет?
Не знаю, нужно ли диктатору одобрение вообще. Вот мне так кажется, что все эти пляски вокруг рейтингов Путина, честно, мне не очень интересны. Там 74 или 67. То есть, все пропало. У Путина рейтинг 67, и вдруг в Кремле заволновались. То есть, то, что там кучу народу закопали в могилах, в общем, никто не волнуется особо. И мы видим, что даже там самые страшные цифры, которые приходят с войны, не вызывают в Кремле, видимо, никакого трепета. Но 67 на там 76 – это просто какая-то катастрофа. Поэтому мне кажется, что, во-первых, это такая тоже... Вот все вот эти вот ВЦИОМовские истории – это такие политтехнологии. Потому что мы же понимаем, что господин Федоров со своим ВЦИОМом карманным не опубликует никакие цифры, которые не согласованы. Вот. Может быть, старика Блумберга это очень сильно впечатляет и возбуждает в Америке, но, мне кажется, нам как бы не расслабляться, не напрягаться по этому поводу не стоит. Это значит, что эти люди решили таким образом, опять же, выпустить пар и показать всем, что вот смотрите, как бы, да, вот у нас же и общественное мнение есть, мы вот замеры делаем, вот, и царь у нас, значит, не 99% получает. У них там какие-то выборы на носу, да. Поэтому мне кажется, что совокупность всех этих факторов заставляет их опять показывать миру, что вот в России есть какая-то политика. Но мне понравился в данной связи цитата бессмертного Павла Губарева на интервью у Дудя, да, что выборами занимаются методологи с пустыми глазами. Поэтому давайте не будем тратить как бы особо много времени на эти все прекрасные цифры. Я думаю, что Путин не боится ничего.
Ну, кстати, да, мы про то, как бояться Путина, поговорим, когда будем беседовать про Боню, если можно, да? А сейчас я у тебя вот все-таки про эту историю. Значит, у меня там куча вопросов, действительно, вот к этой публикации. Но, во-первых, какие-то неизвестные источники там Кремля, да, и еще что-то. Вот на это надо обращать внимание? То есть, что вот типа падает рейтинг, поэтому они будут каким-то образом... не ограничивать Телеграм и тому подобное.
Слушай, нет. Ну смотри, значит, по поводу вот этих многочисленных источников Блумберга, Нью-Йорк Таймса, а особенно Вашингтон Поста, а еще Wall Street Journal, который очень любит как бы нас радовать всем этим. Ну, мы же работали с тобой долго в России, вот и жили там, в общем, родились, и немножко понимаем, как там все это происходит. И понимаем, что источники есть. Но они настолько сыкливые сейчас, ну, давай честно. И поэтому, когда вот эти западные газеты все расписывают вот это все, то есть, короче, либо это слив намеренный, что вам просто течет в уши то, что вы хотите слышать. А я такое, кстати, тоже слышал, наблюдал несколько раз, как иностранным журналистам парили мозги.
Угу.
Вот. Либо это просто фантазии. И мне кажется, в обоих случаях это все как бы это плохо. Потому что люди не умеют оценивать то, что им вливают в уши. Вот правда. О. Потому что жизнь нам показывает, что это все не соответствует действительности, мягко говоря. Что в Кремле есть своя концепция, что там прекрасно ей следуют, как бы, да, и что плевать они хотели на все эти рейтинги, а выбрасывают они это для того, чтобы на Западе это обсуждалось, что у Путина есть какие-то рейтинги, да. Ну, понимаешь, когда вот опять же западным политикам это приносят, и говорят, смотрите, у Путина рейтинг 67%, они говорят, ну, конечно же, он победил на выборах, раз у него такой рейтинг. О чем мы тогда слушаем эту оппозицию? То есть, когда все начинают обсуждать рейтинг Путина в 67%, сделанный ВЦИОМом, извините, друзья мои, как бы, да, это просто вопиющая некомпетентность, мне кажется, и отсутствие на Западе полного понимания того, что происходит в России, как это все устроено, а также нормальной экспертизы. Когда вы радостно повизгивая, как бы, да, несете вот это все в массы. Поэтому особенно этим грешит, кстати, Wall Street Journal. Они прям вот у них такое впечатление, что они получают информацию с Марса периодически, и это все начинает обсуждаться, как бы. Друзья мои, как бы, да, источники все боятся. Они крайне осторожно общаются с людьми, которых они знают уже годами. И как сказал мне один источник недавно, да, вот мы с ним разговаривали, ну, по-человечески, да, там, как дела у кого. И он мне сказал очень хорошую фразу. Давай только так говорить, чтобы товарищ майор, который нас слушает, не стал товарищем подполковником после этого разговора, потому что я в России, как бы, да. И очень аккуратно все, да, там. Поэтому, когда они начинают вот эти вот ломовые цитаты источников выдавать, я думаю, господи, боже мой, ребята, с какой вы все планеты упали?
Ну, ты же помнишь, какой мы себе всегда вопрос задавали, когда нам источники что-то сливали? Зачем им это?
Зачем им это? Да, совершенно верно. Зачем этот человек идет тебе это рассказывать? Конечно. То есть, это, значит, любой, как нам коллега Веснин подтвердит, да, любой студент первого курса исторического факультета, значит, знает, что такое критическое отношение к источникам. Вот. Здесь, по-моему, вообще никакого критического отношения к источникам нет. Вот они пишут, что Путин рейтинг 67%, а это означает, что он легитимен, как бы, да? И угу. В Кремле паника, потому что они, значит, от этого рейтинга прям подпрыгивают. Им надо прям 146, как бы, да, там, со 146 до 67 упал. Ужас-то какой. Вот. Поэтому, ну, давайте просто посмеемся над этим. Ну, пускай они дальше продолжают продуцировать эту чушь всю. Вот. Потому что, ну, слушай, ну, в Соединенных Штатах должна быть какая-то экспертиза. Там есть куча людей, которые занимались Россией. Там есть куча корреспондентов, которые работали в Москве, как бы, да, годами тоже, да. Ну, спросите у них хотя бы, ну, попробуйте хоть немножко включить голову, прежде чем вы просто позорите свои бренды. Вот и все.
Слушай, вот оцени тогда в завершение этого всего, просто люди начали, журналисты, писать, анализировать, естественно, и приходят к сумасшедшим выводам о том, что это чуть ли не какое-то столкновение условных силовиков или там ящеров.
Ящера, да. Это в Новосибирске произошло с коровами. Столкновение силовиков и ящера. Это, кстати, хорошо ты сказал прямо. Прекрасно.
С этим... политическим блоком с этими стеклянными глазами.
Ну да.
Вот как бы можно ли об этом говорить, или это вот, или это все просто бисер метать?
Значит, опять же, я могу предполагать, и, сообразно своему жизненному опыту, что никакого столкновения с силовиками у этих людей быть не может, потому что они их боятся. Потому что у них есть прекрасный опыт их коллег, которые садятся, исчезают, выходят из окон, как бы, да, это модно в России стало выходить из окна. Потому что сила сейчас, да, власть, находится на стороне силовиков. И, насколько мы понимаем, главное царское ухо, оно сейчас прислушивается только туда. Ну, еще к финансовому блоку, который там считает цифры. Ну, как бы понятно, да. И то ни в коем случае не выходите за пределы своей компетентности. Да? Не скажите мне за этими цифрами, что мне войну надо заканчивать. Вы придумайте так, чтобы мне ее не заканчивать, и чтобы цифры были хорошие. Вот. А силовики, они обеспечивают безопасность. И все. А так как дедушка стареет, как бы, да, и дедушка, я так понимаю, начинает задумываться над, и, да и всегда задумывался, мы помним эти сомнища охранников, как бы, да, там мы понимаем, что Федеральная служба охраны по численности больше Росгвардии. Вот. То есть это такая огромная армия людей, которые обеспечивают драгоценную безопасность и вот эту вот замечательную жизнь, которая ценнее всего в мире. И не может быть никаких столкновений у силовиков с этими товарищами. Эти товарищи могут что-то пискнуть. Вот. И если этот писк как бы будет оценен как необходимость, наверное, кто-то это примет. В любом другом случае им скажут, вот у вас есть своя грядка, вы ей занимаетесь. Вы должны сделать так, чтобы и запретить все, и обеспечить спокойствие. Никто им не скажет, знаете, вот да, вот мы обосрались, тут, понимаешь, телеграм запретили, то запретили, все запретили, понимаешь, Боня горюет там, несчастный, со своими губами накачанными. Вот. А это не так работает. Вы должны выполнить задачу. Все. Ваша задача такая, скажет им товарищи из Совета Безопасности. И они ничего им не смогут противопоставить, по крайней мере, пока. Поэтому никакого... Эти башни, там нет никаких башен сейчас. Сейчас есть главная башня, которая со старческой злобой смотрит на все, что происходит, и карает, как только она считает нужным. И не считает нужным заканчивать войну, она верит в свою победу. Эти все, кто вокруг находится, они, значит, обеспечивают все это хозяйство, стараются обеспечить, да. Ну а то, что происходит, а что получается, видим, мы уже на выходе, как бы, да, там, что из негодного тухлого фарша хороших котлет не выйдет никогда. Вот и все. Поэтому я бы не стал там... Вот есть у людей, это люди функции, да? У силовиков функция запрещать и обеспечивать, значит, драгоценное тело безопасностью. Они будут это делать. А эти будут помалкивать и делать то, что им скажут. Скажут нарисовать на выборах там Единой России 80%. Нарисуют, скажут 70, нарисуют 70. Вот им скажут, вот это ваша грядка, как бы, да? Вот вы тут выполняете. Мы с вас спросим, если процент будет плохой на самом деле. Не сможете там Панфиловой свести циферки. Вот и все.
Ну да, то есть, в общем, здесь это я, то, что я от тебя услышал, очень похоже на то, что написала Александра Прокопенко из Берлинского центра Карнеги. Она написала, что формула «силовики перегнули палку» неверна, потому что силовой аппарат не отклоняется от какой-то нормальной системы. Он и есть эта система.
Да, это функция. То есть, люди склонны приписывать функциям субъектность. Нет же. Более того, большинство из этих людей, они даже не хотят субъектности, потому что они не хотят за субъектностью следует ответственность. Вот и все. То есть, им сказано, и вот они по команде, по цепочке вот это все передают. То есть, то, что сверху воля вот это есть, как бы, да, там есть тренд на обеспечение спокойствия, порядка и там умеренного уровня репрессивности. А если надо, и неумеренного, как бы. Скажут, сделают. То есть не надо. Вот, понимаешь, это вот как. Мы же не спрашиваем с поводка, как бы, за то, что собака кого-то покусала. Это не поводок виноват. И не собака. Это значит, мы купили плохой поводок, как бы, да, и она сорвалась с цепи. Да и собака в данном случае не субъект, а субъектен хозяин. Хозяин желает так. Так и будет. Вот и все.
Ну да. Значит, я напоминаю нашим зрителям, Сергей Ковальченко, журналист у нас в эфире. Кстати, я же совсем забыл сказать про «Вот так», почему-то у меня из головы это совершенно вылетело.
Есть такое, да. Наше прекрасное издание «Вот так», да.
Да, поэтому следите, подписывайтесь, следите в хорошем смысле, естественно. Те, кто в плохом смысле, они уже давно это делают. Значит, еще тема – это обыски в «Новой газете», арест журналиста, расследователя Олега Ралдугина. Я хочу, что мы, как обычно, на самом деле, журналисты, говорим, придать объем этой истории. Потому что вообще обычно сухая сводка, вот эти простые слова не позволяют представить реальную картину случившегося. Вот я просто зрителям хочу одну вещь привести в пример. Когда мы говорим «обыск в «Новой газете», это там, понятно, маски-шоу, стресс, ограничение работы редакции, но на самом деле это погром, потому что изъята техника, работа резко ограничена, не на чем писать тексты, да, и, наверное, там многое другое. Вот в части ареста Олега Ралдугина, вот что вот, с точки зрения объема, что бы ты мог добавить?
Слушай, ну смотри, во-первых, я так понимаю, что редакция «Новой газеты», то есть, во-первых, «Новая газета» в России запрещена как таковая, да, то есть она, это раньше была «Новая газета», которая издавалась и продавалась, сейчас, ну, как таковой ее нет, там издают что-то, иногда там какие-то,
YouTube-канал
что-то бывает, но в
фильмы,
весьма
там...
ограниченном количестве, да, в основном это все и даже не в интернете, то есть коллеги работают, ну, там, полуподпольно, их осталось мало, и это скорее такой символ уже. Ну, потому что, давайте так, в России работать невозможно журналистом. То есть, осуществлять нормальную журналистскую деятельность там невозможно. Это нереально. Во-первых, там военная цензура работает. Во-вторых, там продолжает работать вот эта ковидная цензура, те законы, которые были наприняты в 2020 году. Вот о фейках, как бы, да, и там фейки на фейки наложились, и уже, ну, то есть, смотрите, в России для того, чтобы работать журналистом, нужно выдавать только официальную информацию. То есть, ты пресс-релизы собираешь, как бы, да, и все. Все остальное, оно как бы, ну, наказуемо. Поэтому коллеги пытались что-то делать в Ютубе, насколько я понимаю, как могли, и стараются, в общем, и молодцы, делают все, что могут, да. Я так понимаю, что решение 2022 года закрыть, оно в глазах начальства должно быть выполнено, да, что вы вообще не должны высовываться, а они, собственно, высовываются и стараются как-то что-то там делать. И кто-то, наверное, нажаловался, что делал Ралдугин, сидя в России. Ну, я, честно говоря, не очень понимаю, потому что там собеседник был закрыт. Опять же, ну, «Новая газета», она, ну, это номинальная история такая. То есть, это просто месть за что-то. Как бы, да? Это месть человеку за то, что он делал или возможно, там, чем-то продолжал заниматься уже там полуподпольно. Вот. То есть, не устраивает даже вот такая вот история, потому что они понимают, что интернет они закрыть не могут. Да, даже сейчас люди там сидят с VPN-ами, и вот у Макса как-то все не получается. То есть, до людей какая-то информация доходит. И вот для того, чтобы законопатить все внутри, а уже, ну, практически всех похватали, кого можно там, и коллег сажали уже, и, ну, там, мы вот за границей находимся. То есть, они начинают скрести по сусекам. То есть, а кто у нас остался? Так, так, так. О, не уехал. Мне кажется, что здесь, во-первых, была воля раздражения начальства, а подчиненным нужно было придумать, как подверстать желание руководства репрессировать под что-то, что-то им подложить, какую-то косточку, да, чтобы вот эта вот собака ее сгрызла. Собственно, поэтому этого человека и забрали. И это опять же... Мне кажется, что это сигнал всем, кто внутри России работает, потому что есть коллеги, которые, ну, с особым риском что-то оттуда делают. Вот, мне кажется, им тоже это сигнал, что мы доберемся до каждого фиксера, до каждого человека, который куда-то ездит, какую-то информацию передает сюда. Вот, вы не расслабляйтесь, мы найдем всех. Вот.
Ну да, я только от себя добавлю, что вот как пишет в том числе Дмитрий Муратов, Ралдугин, Олег Ралдугин какое-то время назад выпустил вот это расследование по поводу Макса, да, что фактически он принадлежит бабушке, да, там какой-то,
да,
пенсионерке.
Да,
да. Вот, может быть, и связывает, может быть, это с этим. Но на самом деле я подписан на их рассылку, когда они делают много материалов, в том числе о том, что происходит в российской глубинке, особенно с теми, кто возвращается с войны там, и убивает людей. Ну, Вот это вот все. Поэтому, на самом деле, я зрителям бы советовал подписаться, потому что это интересно. И, кстати, поддерживайте новую газету, пока это безопасно и законно. Они
да,
собирают...
да, любой журналистский голос из России, он ценен, как бы я сам пользуюсь этой информацией, потому что это интересно. Коллеги находятся там, они дышат тем воздухом, и, конечно, у них больше возможностей. Но а государство, в свою очередь, смотрит на это и думает, а какого хрена мы еще вот это все терпим.
Ну да.
Да.
И, кстати, еще один аспект. Они, одна из последних историй у них была про одного из кущевских, который ушел на войну.
Да, да, да,
и
да, да,
они
да, да,
да. напоминают просто нам, что как бы убийцы и так далее, они освобождаются и идут на фронт.
Да, да.
Потому что, да,
да. да и их наказывают за это. Абсолютно верно.
Угу.
Вот.
Коллеги, это я зрителям обращаюсь. Ставьте лайки, это очень важно, и поддерживайте нас, это правда важно. Боня, про которую я обещал рассказать, ее обращение к Путину.
Владимир значит, Владимирович, мы боимся.
Да, причем народ, блогеры, артисты, губернаторы. Вот просто...
Вас боятся, вас боятся.
Жена... Но она же ведь, ну, как бы там не хухры-мухры, как говорят, а блогер-миллионник и бьет челом Путина, говорит,
ну,
что там
снится,
проблемы.
По-моему, «Дома-2», как бы, в свое время
да.
тоже. Ну, девушка такая с биографией, в общем, правдорубка и ставшая голосом, так сказать, вот этого вот возмущения. Да я думаю, что Владимир Владимирович испытал только удовлетворение. Как бы, как, помнишь, он как говорил, что бандерлогом, да, идите сюда. Помнишь его знаменитую фразу?
Да.
И она была сказана очень с такими горящими глазками, да. Поэтому я думаю, что Виктория Боня сделала приятное. Вас боятся, значит, я добился своей цели. Они должны бояться. Они должны его бояться все. Для того, чтобы, не дай бог... значит, не дай бог не сговориться и что-нибудь нехорошее не сделать. Причем они должны быть очень разрозненными, они должны быть стравленными друг с друга, ненавидеть и бояться его, и не доверять никому вокруг. То есть, просто Виктория Боня констатировала вот эту вот историю с системой, как бы, да, которая построена, вот она такая. Они действительно его боятся. Потому что, ну, слушай, история со Старовой там была очень показательной. И я думаю, что каждый губернатор, вот, про которого Боня говорит, что он боится, и как говорят, что сейчас очень болезненно воспринимается любое воровство во время войны, как бы, да, то есть специальная военная операция – это же как бы святой Грааль, поэтому вот, а он, как выяснилось, разворовывается не только Министерством обороны, поэтому, конечно, они боятся. Они все понимают, что сидит в каждой администрации ФСБшник, стоят эти коробки на прослушивание телефонов, на всех этих людей есть папочки, как бы, да. И вот когда взбредет в голову эту папочку достать, когда он не долижет царственную задницу своим шершавым языком, и то ли покажется, что пора уже как бы избавляться от этого человека. Поэтому, ну да, Боня, в общем, сказала то, что есть. То есть это такая народная политология, которая попала в точку.
То есть это не было... Скажи, это она должна была сказать, как тебе кажется? Я понимаю,
я думаю, что у нее это вылетело. Я думаю, что у нее это вылетело эмоционально, но как бы ты же понимаешь, что художник не всегда как бы не всегда имеет в виду то, что имеет в виду, но потом...
Это было оскорбление художников, дорогой мой.
Да, вот эта вот художница-акционистка, она просто выдала базу. Понимаешь? Я думаю, не подозревая о том, что она это сделала, но она реально выдала базу. Это прекрасная цитата, в общем, характеризующая состояние российской политической и общественной системы. Что они все сидят и боятся Путина. Вот и вся демократия, суверенная, там какая еще, вот и вся система власти, вот и все партии, и все такое. Все сидят и просто боятся Путина. Поэтому
мне кажется,
Боня молодец в этом плане. Понял,
да, ты ответил на вопрос нашего зрителя Димми, который спрашивает, почему же так много людей и все молчат. Ну, поэтому.
Потому что для того, чтобы у людей был голос, должно быть общество, а для того, чтобы должно было общество, должна быть солидарность. В России с этим проблемы были всегда, к сожалению. Россия очень атомизирована, каждый за себя, и каждый понимает сейчас, что если он откроет рот, то проблемы, которые у него возникнут, это будут только проблемы исключительно его друзей и семьи. Все остальные просто отвернутся и будут посвистывать, как бы, как будто ничего не было. И будут говорить тебе, что больше всех надо, что ли? К сожалению, это
Да,
состояние, это вот такое вот состояние, и именно поэтому там те же самые украинцы возмущаются очень часто, что вот почему там ничего не происходит, почему там Майдан, то не происходит. У нас нет этих традиций. У нас есть традиция подчинения начальству. И у нас есть традиция затихариться, пересидеть. Значит, как это, рак под корягой. Знаете, вот он, его там пытаются палкой, значит, выгнать оттуда, а он сидит под корягой. Это вот такое вот сейчас состояние российского общества, и оно довольно редко... нет, просто оно потом как это... у него срывает клапан, да, и когда этому обществу начинает нечего терять, да, там появляются всякие гражданские войны, стенки разины и так далее. То есть начинается просто... Здесь нету, понимаете, нету состояния среднего, нормального, да. Тут либо все терпят, либо потом бошки отрывают начальству. Вот. И это очень плохо, потому что, но с другой стороны, можно все это говорить, но представив себя сейчас там, ну, как бы я представляю себя тоже человеком молчать. Ну, потому что либо ты в тюрьму идешь, и это будет проблема, опять же, твоих родственников, которые будут нанимать адвокатов, носить тебе передачки там, и так далее, а все остальные просто, ну, будут сочувствовать, как бы. Но сделать никто ничего не сделает, потому что, ну, окна возможностей пока, к сожалению, не видно. И люди, понимаете, они поступают так, как им подсказывает рацио. Вот. И рацио им подсказывает, что сейчас нужно просто пересидеть, когда, как Монеточка пишет, я переживу. Кстати, тоже вот хорошая песенка, да, там. Я не поборю, я там не одолею, а я переживу. Это состояние российского, это такое состояние общества. И они сейчас переживают, и они стараются пережить это все. И опять же, если закольцевать всю эту историю с опросами, да, да никакие опросы сейчас не покажут реально их, потому что нема дурных рассказать, что на самом деле происходит у них в душе, что они видят вокруг, да, там это только иногда просто, а вот опять на кладбище отвезли кого-то, да, а вот какой-то дурак опять ушел через неделю, вернулся в гробу, вот, а вот пришел, его там возят на инвалидной коляске, а сказать ничего нельзя, значит, а в магазинах цены, и вот люди ходят, и я переживу, то есть вот, а я постараюсь пережить, я не пойду ни на войну, я не пойду против войны выступать, я просто, скрипя зубами, переживу, понимая, что вот, ну, наступят какие-то лучшие времена. Вот и вся история.
Но в какой-то момент, это же вот политика авторитарных режимов, да, отключать людей от участия там, в управлении и всем остальным.
Тоталитарные режимы... Уже давно отключили, уже даже рубильники, мне кажется, срезали как бы все. Поэтому...
Ну вот именно, а тоталитарные режимы, наоборот, заставляют поддерживать. Да? То есть когда начинается уже, ты не выступай, а ты выступай за, а ты деньги плати, давай на поддержку войны. Там,
ну, уже пошла эта жара. На самом деле уже, конечно, я понимаю, что вот матушка Екатерина Михайловна держится за всеми когтями и зубами за термин «автократ наш», но мне кажется, что она ошибается. Потому что уже и в школах это пошло, уже и на работах это пошло. То есть ты не можешь просто сидеть и не поддерживать. Мы видим, как вот то, что видимая часть к артистам, да, ты не можешь уже просто отсидеться, а ты должен поддержать. Это, извините, уже не признак авторитаризма, друзья мои. Конечно, вот слава богу, как при товарище Сталине не утилизируют, но утилизируют на фронте. Пардон, да, поэтому, а мы же понимаем, да, что Губарев прав, когда он говорит про мальчиков с пустыми глазами, которые обеспечат результат, ну, поэтому все эти выборы, да, там, ну, типа, может, порог спустим немножко, так а чем мы спустим порог, если правящая партия все равно победит, как бы, да, а в качестве альтернативы есть какие-то новые люди, которые просто никакие. В ГДР тоже было несколько партий. Ну, вот Владимир Владимирович ГДРовскую систему перенес на Российскую Федерацию нынешнюю. Он, что вам не нравится? У вас же есть несколько партий, вот и голосуйте за них, сколько влезет. Угу. Только все это на самом деле, по большому счету, одна партия. И кураторы в Кремле распределяют, кто где победит, кто где будет, значит, депутатом. Поэтому они просто научились вот пока еще делать эту хорошую мину там, но игра-то хреновая. Уже не плохая, а очень хреновая. Вот.
Ну да.
То есть остались
Понимаешь?
Еще. Он такой полу, еще переходящее, да, вот этого знамя, там, бревнышко вот это вот на серединке. То есть он еще не совсем тоталитарный, но уже и не совсем авторитарный. Вот, точнее, уже совсем не авторитарный. Но все идет к тому, конечно.
Я просто тут вспомнил некоторые разговоры со своими знакомыми, которые работают в бюджетной сфере. И они мне, конечно же, рассказывают, как всех заставляют платить деньги, там, отчислять на поддержку так называемой СВО и тому подобное. И умные учителя, точнее директора школ, умеют с этим правильно себя вести. То есть, грубо говоря, когда они выделяют специальный фонд из тех же денег, которые приходят им для школы, и делают вид, что это те деньги, которые они отправляют на поддержку СВО. При этом не собирая деньги с обычных людей.
Ну, конечно, это же лукавство, но это же те же яйца, только в профиль. Ну, пока так, да. То есть раньше никак, да, вот как говорили в 22-м году и в 23-м, есть еще хорошие школы, которые держатся, все. Сейчас мы понимаем, что директор вынужден изворачиваться, и все равно он отдает деньги на специальную военную операцию. А потом и до него доберутся. Потому что придут...
А потом выяснят.
Да, а потом выяснится, да, и будет собрание в актовом зале, как бы, да. И всем скажут, как бы, да, кто кому обязан, и покажут на нужный портрет. Вот. И поэтому нет, это все, знаешь, такие, это игры малых дел пока. То есть вот люди еще играются в малые дела. И, кстати, нет, это хорошо, да, то, что они пока еще вот таким образом хотя бы пытаются свою совесть там убрать от этого всего. Но неизбежно настанут времена, когда им придется это сделать. То есть это вопрос уже, мне кажется, не лет, а вопрос уже месяцев. Родное государство взялось за население свое уже всерьез. И оно его не отпустит. Это уже не то, чтобы вторая нефть, а там уже выжимают все, что можно, да, как в том анекдоте, там, на кисонькину капельку. Вот, поэтому стрясут все капельки.
Ну да, ты знаешь, здесь, кстати, про Боню, опять закрывая эту тему, она ведь еще проговорилась. Значит, она обратилась к Путину с просьбой создать платформу для прямой связи, где граждане смогут напрямую писать президенту правду. Такая платформа будет... Но мы же знаем, что вообще такая платформа называется «Свободные СМИ», «Открытый», в смысле, «Парламент».
Вот, понимаешь, это же... Ну вот помнишь, у Чавеса была такая программа «Алло, президент», и он по 12 часов выступал, отвечал на вопросы. Ну это просто когда диктатор обращается напрямую к своему населению, популист. Ну это нормально. Просто Боня, как бы, она не очень в курсе политических теорий, как бы, и поэтому у нее вот это все вот так вот. А давайте, Владимир Владимирович, царь надежа, через головы бояр вы будете общаться с народом, и они будут челобитные прям туда нести, как бы, к ногам царю. Вот, целую Софьяновый сапог. Поэтому, ну, что тут можно сказать? Я думаю, что и Боня поумнеет когда-нибудь. Вот, может быть, мы и доживем с тобой до этого, когда и Боня скажет, да, хрень это все, конечно. Вот, я там старалась, но дура была, как бы, вот не понимала, что начальство-то оно на самом деле и формирует вот эту всю историю. И не нужны никакие челобитные, не нужны никакие платформы ему. Это оно все. Вот, а бояре всегда плохие. Боярина просто надо толпе на растерзание отдать иногда. Ну, потому что толпа-то, ну, вот царь-то хороший, как бы. Вот в этой парадигме живем. Уже сколько лет? Сотен. И пока еще не иссякает ни царь, ни количество бояр, которых кидают периодически в толпу. И толпа.
Имена только меняются, да.
Да.
Да. Мы, кстати, про это говорим очень много с Дмитрием Травиным. Смотрите наш.
Ой, очень крутая, кстати, программа. Как мы все просрали, это прямо вот на одном дыхании. Вот с Травиным очень круто, да.
Да, спасибо. Значит, смотрите ее тоже и подписывайтесь. И спасибо вот Марии, прислала первое пожертвование. Спасибо вам огромное. Всех остальных тоже призываю. И
да, я тоже призываю, поддержите спасибо. Коллег обязательно, потому что без этого нам будет тяжело встречаться и практически невозможно, потому что без денег все-таки этот поезд не едет. И донатьте, если у вас есть возможность, не пожалеете ни капли.
Спасибо, спасибо. Серьезно, на самом деле просто мало кто понимает, что речь идет не про зарплаты ведущим, это про редактирование текстов, там, монтаж, выкладывание их, там, продюсирование и тому подобное.
Да, да.
А еще Zoom. Zoom денег стоит. Вот. Но это ладно. Давайте дальше. Патрушев и его угрозы. Значит, главный по кораблестроению Николай Патрушев.
По кораблекрушению, я бы сказал. Старший по кораблекрушению в Кремле.
Ну, судя по всему, да. Что страны Балтии и Финляндии являются соучастниками атак украинских дронов на порты в Ленинградской области, потому что якобы предоставляют свое воздушное пространство. Что это было?
Ну, смотри, значит, 2 недели назад аккурат Украина решила умножить на ноль порты на Балтике российские, потому что Трамп, в общем, проигрываясь в Иране и видя, что цены на нефть растут, а выборы в Конгресс на носу, в истериках решил снять с России санкции нефтяные на какое-то время, по-моему, там до 14 апреля. Ну, не знаю, там продлили их или нет сейчас это снятие. Вот. И украинцы поняли, что вот эти вот 150 миллионов долларов в день, которые дополнительно Россия будет получать, они пойдут на, ну, вот мне так кажется, да, они пойдут на войну. И, соответственно, до этого разнесли Новороссийск, а после этого, в общем, каждый день дроны летали и залетали в Эстонию, в Латвию, в Литву, и в Финляндию залетали, и Украина извинялась, кстати, после этого. Значит, в процессе появились публикации на российских ресурсах, причем на разных это были десятки публикаций, там начиная от северо-западных маленьких СМИ и Телеграм, и ВКонтакте групп, практически с одним текстом. Страны Прибалтики предоставляют свое воздушное пространство для пролета дронов в Украине, потому что иначе невозможно. Значит, когда об этом пишет там одно издание, это ладно, но когда об этом пишет сразу 40, там и на Урале, и там чуть ли не на Сахалине, то есть у меня там целая коллекция этих всех прекрасных публикаций была, то я понимаю, что это, конечно, методичка. Потому что, ну, а как ты объяснишь, что рой дронов проходит через Беларусь, Российскую Федерацию, никто их не сбивает, и они доходят до портов, и там поражают цели. Причем очень активно. Порт Приморск сильно пострадал, и Усть-Луга, его там, Усть-Лугу там было 4 ночи, как бы попадали прямо в цель, и, в общем, горел. Я не знаю, сейчас горит или нет, но вот еще на прошлой неделе в Нарве люди из окон видели. Прямо из окон наблюдали, вот еще дымы эти. Вот, и появились вот эти публикации, и сразу же пошла обратная связь, потому что мне писали из России, из Петербурга люди такие, что народ весь встревожен, что это что, через вас там все уже стали пропускать? Ах, суки такие, как бы. То есть, все это упало на благодатную почву. Но дальше проходит неделя, и вот Николай Платонович выходит на сцену, как бы, и понятно, что это действительно заказ, как бы, да, вот вся эта информация. Хотя высшие руководители, ну, Эстонии и Литвы, по-моему, то есть про Эстонию знаю точно, премьер-министр Кристин Михал и министр внутренних дел Игорь Тар официально заявили о том, что Эстония не предоставляет, она не является стороной конфликта и не предоставляет свое воздушное пространство, хотя поддерживает Украину, ну, понятное дело, да, там вот. И это официальная позиция, то есть она была обозначена. Но выходит Николай Платонович и начинает рассказывать про какие-то корабли в Балтийском море, с которых запускаются эти дроны. И причем, понимаешь, какая штука? Не предъявлено никаких доказательств. То есть вот там есть, ну как вот осин журналистики, да, там берется вот корабль, значит, спутниковый снимок, геотек, вот он находится в этой точке Балтийского моря, открываются там, значит, шлюзы, и из него рой беспилотников летит, и он находится там, предположим, там в водах Финляндии, предположим, да. Ну, нет этого. Ну, просто вот сказано, да. И это сказано.
Серёж, там есть доказательства. Там есть доказательства. Но как бы такое, что жителям этих стран приходили смс-оповещения. То есть, значит, Внимание,
Конечно,
получается
конечно.
так, что по этой же логике метеослужба, если она предупреждает о шторме, она его организовала.
Нет, ну слушай, ну это вообще чушь собачья, потому что, во-первых, там
Конечно.
Николай Платонович говорит о каких-то листовках. Ну, я понимаю,
Ну
что в
да,
мире
тоже
Николая
да.
Платоновича как бы есть листовки, да, потому что он не пользуется так же, как и Путин, интернетом и смартфоном, как бы, и я слышал, что вот эта вся вот история параноидальная с переходом на бумажный документооборот всех спецслужб, это вот Николай Платонович, который считает, что интернет придуман американцами для того, чтобы воровать все российские секреты. И, конечно же, у него листовки печатаются в Эстонии, да? Нет. Значит, когда есть дроновая опасность, когда дрон залетает, приходит СМС, конечно, это было несколько раз. Но это вообще никак не связано с тем, что Эстония может там пропускать кого-то через своего. Это чушь просто. Это чушь, которая легитимизирует вот эту вот информацию, которая была 1,5 недели назад. Вот. Для чего это сделано, непонятно, как бы, да, вот. Доказательств никаких не предоставлено, вещественных, да, но опять же, вот доказательство будет, это вот корабль в пространстве, в водах там, Эстонии, и из него, значит, нету этого. Никто этого не предоставил, потому что это невозможно. Вот. Это просто чушь продуцируется для россиян, которые значит, возмущаются тем, что ПВО не работает. То есть я не думаю, что это означает, что там моментально там главный по... А еще Патрушев же главный по теневому флоту. Поэтому...
Да, это следующий
да,
момент.
Поэтому
Расскажи.
Ему тоже надо, чтобы в папочке до Путина донесли, когда к нему придут, значит, из Министерства финансов, он скажет, почему доходы падают, он скажет, ну, потому что разбомбили это все дело, значит, он вызовет Патрушева, скажет, а что, у нас теневой флот не работает, он скажет, а вот это не мы, это вот эти вот, значит, зловредные прибалты все это делают. То есть, они таким образом просто оправдываются перед Путиным. Вот и все. Это...
Потому что они его боятся.
Потому что они его боятся, совершенно верно. Они не могут ему сказать, Володь, потому что ты обосрался, блин, ты войну проигрываешь, иди уже договаривайся, уже все, заканчивай эту войну к чертовой матери. Давно уже было пора. Тот же самый Патрушев, который тогда на совбезе говорил, что, ну, а может, подождем еще с американцами поговорим. Да, мы помним, что как бы у него был голос разума, да, там. Это абсолютно разумное было выступление, осторожное очень, да, но он предлагал не начинать. Вот. То есть они не могут сказать, прийти и сказать, знаешь, Вов, мы все обосрались, то есть ты обосрался, как бы, да, там, и мы вместе с тобой, как бы, давай уже из этого говна как-то вытаскиваться. Поэтому они придумывают вот эту чушь, как бы, они кормят этой чушью население. Население тоже, ну, ладно, хорошо, там, начальство что-то придумало, нам скормило, окей, как бы, потому что прибалты зловредные нас ненавидят всегда, как бы, да. Ну, это просто, и вот они таким образом оправдываются перед ним. А потом выйдет Путин там на какой-нибудь прямой линии или там на форуме очередном там с пионерами и комсомольцами и начнет то же самое говорить, что Патрушев, да, вот ему скажут там, Владимир Владимирович, вот почему ПВО не... А он, а потому что вот это вот натовцы, вот мы воюем со всем НАТО, оказывается. Вот Николай Платонович сказал, вот у нас там с кораблей бьют, как бы, да. Он же любит иногда такую чушь нести тоже, что потом проверяют люди, ну смешно, как бы и в цифрах, и в фактах, и во всем. Это просто профессиональные дезинформаторы. А у них работа такая, их учили в Краснознаменном институте КГБ СССР заниматься этой дезинформацией. Они ей занимаются и продолжают. Ну, что? Вот. И будут это делать пока... Потому что он упрямый. Вот, у человека такое упрямство, что вот он прям уверен в своей непогрешимости и правоте, что вот он, не знаю, до самого последнего момента будет упорствовать в своем вот этом вот бреде. И они, да, вот они реально да, читаем Викторию Боню, которая сказала, что они все боятся, и поэтому отсюда все эти небылицы и придумываются, да. Вот и все.
Слушай, а зачем вот этот законопроект об экстерриториальном использовании армии? Я напомню зрителям, что в Думе рассматривали эту норму, и она позволяет Путину использовать армию за пределами страны для защиты российских граждан. Значит, это аналог, по-моему, закона о вторжении в Гаагу, который работает в США.
Ну, типа того, как бы, да, там есть... Я думаю, что, возможно, им, ну, как бы, они считают, что им может понадобиться. То есть, представляешь, вот Путин, например, там, не в поезде, а в самолете, там, залетит куда-нибудь в Таллин, ну, вот сядет, а там, ну, что... Вот скажет, добро пожаловать в Гаагу, Владимир Владимирович. Ну, и что Псковская дивизия тут же прилетела, значит, вызволять. Потому что это законно. Ну, вот типа того. Я думаю, что они боятся за себя. И чтобы, и даже смотри, это очень пропагандистской такой парадигме очень правильная история, потому что бойтесь нас, если что, за нами прилетят десантники. То есть, чтобы все это слышали, да, и это специально распиарили. Не дай бог, вы кого-то из наших задержите, а прикинь, вот возьмут где-нибудь Лаврова там прихватят, или еще кого-нибудь. Опа! А тут уже все. И Москва скажет, не говорите нам, что мы вас не предупреждали. Что несколько там Ил-76-х вылетит как бы в вашу сторону. Вы что, Третью мировую будете из-за этого начинать? Поэтому мне кажется, что вот это как раз для того, чтобы те, кто хотят кого-то из россиян высокопоставленных арестовать где-то за границей, 300 раз подумали, а стоит ли это делать.
Ну, то есть это не паранойя, а они как-то обладали какими-то сведениями, что это может произойти?
Слушай,
Я понимаю, что...
я не знаю, кто Путина пугает, как бы, да, и чем, но на самом деле выдан же ордер на арест трибуналом Гаагиева. И страны, которые этот ордер поддерживают, они, в принципе, ну, не знаю, ну, что всякое может случиться, да, там. Вот Путин же, смотри, его там Эрдоган уже 1000 раз к себе звал с визитом, а Путин все равно боится ехать в Турцию. То есть вот в Штаты он прилетел к Трампу, который, ну вот, ну, с любимой, как бы, да, вот любимый к любимому полетел. И тут понятно, да. А вот в Эрдогане он, видимо, не уверен. И он не уверен ни в ком, по-моему. И опять же, никакой носитель там государственных секретов, а ну представь того же там Медведев куда-нибудь полетит и сядет там где-нибудь не в нужном месте, опять же. А он же тоже
Под
носитель
свинками
секретов.
разговаривать.
Ну да, но он же может протрезветь, как бы дать какие-нибудь показания со страху. И чтобы, во-первых, и Медведева напугать, и этих напугать, чтобы его не трогали, да, там. Поэтому я считаю, что это такая превентивная мера. Не трогайте нас ни в коем случае, а иначе мы пришлем к вам войска. Вот.
А при чем тут Анна Цивилева, которая ее представляла, эту инициативу на трибуне?
Слушай,
Это
ну Анна
вообще
Цивилева.
важный факт или...
Ну, Анне Цивилевой, скорее всего, поручили это делать, потому что она родственница самого, да? То есть она двоюродная племянница самого, как бы, и поэтому, считай, сам Путин этот закон представлял. Потому что, ну, мы же понимаем, что Анна Цивилева была бы никем, если бы не Путин. Никаким бы замминистра обороны она не была и не возглавляла бы этот фонд многосотен миллиардовый. А это вот это такая поза, такой жест, что вот считай, что сам Путин же не может выйти и сказать, я там покараю каждого, да? У него для этого там есть Медведев, который, значит, под свинками, либо чтобы пугать всех и шокировать. А тут вот Анну Цивилеву выпустили. Поэтому все
Ну да.
поняли, я думаю, кому надо. Этот выход с цыганочкой.
Ну да. А еще одна тема. Пишут, что как бы Путин потерял большого друга. Это они пишут про то, что Виктор Орбан с треском проиграл выборы в Венгрии. Нам с этого что? И что в этом главное?
Ну, слушай, я не думаю, что Путин был другом с Орбаном. Это такие политические союзы, как бы Орбану было выгодно, как он считал, чтобы Венгрия дружила с Российской Федерацией для получения дешевых энергоносителей, которые обеспечивали бы победы Орбана и его партии на выборах. Вот. Но Орбан играл важную роль. Во-первых, он тормозил помощь Украине. Он выступал как, ну, то есть там, как агент России в каких-то вещах. То есть это был такая заноза в заднице Евросоюза. Вот. Но мне кажется, не надо все-таки думать, что Орбан преследовал интересы. То есть Орбан это сложный человек. Он все-таки защищал интересы Венгрии так, как он видел, какими он их видел. Другое дело, к чему это привело и как это все было обставлено, особенно во время выборов, да, там, когда фактически Зеленским пугали детей в Венгрии. Вот. Это другой вопрос. Но он проиграл и достойно ушел, надо сказать. И, конечно, в Кремле, когда говорят, что мы не будем поздравлять там, потому что это недружественное государство, я считаю, что, конечно, Орбана они бы расцеловали в десны. Вот, не было бы никакой проблемы его поздравить, Путин бы первым это сделал. Потому что Орбан на самом деле на орден-то за заслуги перед Отечеством второй степени точно наработал на Российскую Федерацию. И вот эти доходы, которые она получала от нефтегаза в твердой валюте и все вот эти действия, да, потому что мы помним, как Орбан летал в Москву 2 раза, как он из Москвы летал в Пекин, а потом в Вашингтон, когда еще перед выборами Трампа. То есть он был таким важным связующим звеном между вот этими людьми, да, там. И было видно, когда еще, ну вот летом 24 года, когда Орбан летал, после, то есть он прилетел в Москву, потом прилетел в Пекин, потом прилетел в Вашингтон. Ну, как бы, ну вот что это для премьера Венгрии, да? А для человека, который исполняет тайные поручения, как бы, да, и является связующим звеном, это совсем другая история. И поэтому и Трамп хотел очень, чтобы он остался. Вот, потому что он на Трампа поставил еще до выборов, а Трамп это ценит. Как бы, и он, Орбан, это трампист, как бы, да, понятное дело. Вот, поэтому, да, вот такую сложного, но очень себе удобного человека они потеряли, естественно, Венгрия. Ну, то есть, не будет уже вот такой шерпы, которая будет вот со всех собирать информацию и потом передавать ее, так как они не могут встречаться.
Да, о чем
Вот.
мы знаем, судя по сливам, которые были, точнее не сливам, а записям разговоров по
Ну,
всем этим.
да, это не то, чтобы там как-то сильно характеризует там самого Орбана как человека, но это характеризует тот уровень отношений, который в этой среде, в общем, наблюдается, да, и получается, что, конечно, Америка, то есть Трамп еще до того, как быть избранным президентом, уже, в общем, видимо, в Москве донес, что как только он станет ей, ну, он и говорил это публично, кстати, война закончится за сутки. Но у него просто в его представлении это было так, да, что, но Путин как бы ждал и понимал, что он будет его водить за нос очень долго. Вот. И Орбан тут сыграл большую роль в этом всем деле, как человек, который летал и передавал, и, в общем, всех этих людей информационно обслуживал, и не только. И срывал голосование в Евросоюзе, и срывал помощь Украине. Вот. Поэтому тут, конечно, они лишились очень большого своего союзника, и второго такого уже не будет. Вот. Потому что Фицо, конечно, он не чета Орбану. Вот. У него все-таки общественное мнение более такое про. Ну, то есть, если Венгрия очень правая, то в Словакии все-таки есть какая-то поляризация, и Фице вынужден считаться из той половины общества, которая против. Вот он не будет вести себя как Орбан.
Ну да, ну да. Я хотел поблагодарить Владимира, который еще одно пожертвование прислал. Спасибо за то, что вы это делаете. И еще тут сейчас я пропустил это сообщение, а коллеги с Эхо написали об этом. Генпрокурор Александр Гуцан сообщил о том, что внесудебный доступ к данным о мобильных устройствах упростил бы работу правоохранительных органов.
Конечно.
Говорит, что, значит, вот тщательные проверки нужны и тому подобное, а вот без доступа, как бы. И причем ссылается, что это поможет защищать конституционные права граждан.
Да не, ну конечно, естественно, они должны копаться во всех устройствах россиян без решений судов. И это логично. Я думаю, что они давно страдают от этого и бегают к начальству, что вот люди нам отказывают, а мы их даже пугаем, а они нам там не показывают. А теперь нужно сделать так, чтобы всех обязать это делать. Ну, как бы Гуцан понятный человек, да? Вот. Ему, видимо, спустили такую инициативу, что надо, знаете, вот озвучить как бы и он, и сделал. Потому что Гуцан человек, который вообще в туалет не сходит без веления начальства. Это очень системный товарищ. Он сам ничего не придумывает. Именно поэтому он эту должность и занимает. Потому что в путинской системе только такие люди и растут по службе сейчас. Так что ждем,
Ну
когда
да.
они разрешат силовикам просматривать все электронные устройства без решения судов. Вот и все. Это
Ну,
дело
потому
времени.
что у Путина же был пример общения с другим генпрокурором, по-разному к нему можно относиться, но тем не менее с Куратовым, да? Это я всем рекомендую, кто забыл, почитать книгу «Царь собственной персоной» наших коллег. Да, там вот Там другой генпрокурор был. И Путин, который организовывал целую операцию, как его от него избавиться.
Ну, да, да. Поэтому ждем, когда всех заставят уже законодательно это делать. Ничего тут нет такого сверхъестественного.
Ну, да. Не могу не закончить разговор, и не, точнее, не поговорить еще об этом, о том, что в Петербурге 20-летнюю девушку против нее завели уголовное дело за фото пасхального кулича рядом с, прошу прощения, секс-игрушкой и подписью «Христос воскрес». Еще второе дело – это сотрудница бара, которая сделала кальян на куличе, против нее тоже завели дело. Мы спросили зрителей, понятно, что ну, как бы опрос такой, так себе. А оскорбляют это или нет, и 83% сказали, что их чувство это не оскорбляет, а вот 8% сказали, что да, считают оскорблением моих религиозных чувств. Что бы ты сказал этим людям, которые оскорбились?
Ну, я могу сказать только одно. Куличи и яйцо пасхальное не являются сакральными предметами. Это то, что придумали люди в качестве еды на праздник. Ну, с таким же успехом можно как бы фалоимитатор поставить рядом с гречневой кашей и оскорбиться. Ну, почему бы нет? То есть давайте уже всему оскорбляться, друзья мои, как бы, и ну, Россия уже показывает глубины оскорблений некоторых. И, ну, они, вот опять же, это как бы тоталитарные практики или авторитарные? Понимаешь, что это такое? Там искали эту девушку, потом заставили ее извиняться, значит, зачем вам это все не. То есть, еще вот у меня была такая мысль, что вы же не можете предотвратить вот эти вот обстрелы портов. У вас нет нормальной ПВО, и вы не можете отбиться. Но найти девушку и заставить извиняться на камеру вы можете, потому что центры по борьбе с экстремизмом разрослись просто как раковая опухоль. Вот это вы можете, как бы, да, устроить вот этот цирк с конями. А реальные угрозы не предотвращать, не уже купировать во время их прилета вы не можете. Вот. Вы можете только тереть ВКонтакте там, сообщение о том, что на Волковском проспекте упал беспилотник в Питере. Это вы можете прекрасно делать. А сделать так, чтобы он туда не падал, вы не можете. Потому что ваше незабвенное начальство упрямствует в своем бреде и продолжает эту войну. Поэтому да, 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 и дальше будут людей кошмарить, дальше будут портить им жизнь. Люди будут бояться, люди будут параноить еще больше. Они и так уже там запуганы, как бы, да, там, смотри Викторию Боню, уже классическую нашу исполнительницу сегодняшнего, так сказать, стрима. Вот. Это же все оттуда же. Как бы. Ну, нельзя ничего. Лучше нельзя ничего вообще. Потому что за ничего тебе ничего не будет. Вот. Потому что в любой фотографии можно будет усмотреть оскорбление или там госизмену, как сейчас любят это. Вот. Государство дошло до состояния прелестного бреда. Ну, welcome, как бы. Будем следить, что же будет с этим государством при таком раскладе. Вот. Думаешь, ну, что ничего хорошего?
Ведь Афиноген написал, что это оскорбление чувств людей, использующих секс-игрушки.
Ну, конечно. Это... Мне кажется, что в нормальном обществе они бы написали, что, ну, вот... Как бы мы должны быть рядом с другими предметами, а не вот с этой едой, непонятно. Так что согласен полностью.
И последнее, я вот сейчас, просто мне это в голову пришло, мы говорили о многом совершенно, но такое ощущение, что война, там, летящие дроны, понятно, мы говорили про порты, про то, что эти дроны видели в Петербурге и тому подобное, но про то, что гибнут люди... Постоянно, регулярно. Помнишь, какие ощущения это вызывало, когда ты просто читал эти новости? Сейчас как-то все это совсем по-другому.
Со временем человеческая психика привыкает ко всему, к сожалению. Вот. Это нельзя оправдать. Вот. Не привычку, как бы, а гибель людей. Это война, ну, как бы, это война преступная, и она продолжается. И, ну, не знаю... Когда и чем она закончится уже, вот у меня там есть своя концепция небольшая, но не факт, что она правильная. Вот.
Но, расскажешь?
Я думаю, что она просто закончится, потому что никто не готов вести никакие переговоры. Вот она в какой-то момент остановится по линии фронта сама, И вот это вот будет так стоять, потому что, ну, как бы, как сказал Зеленский, мы друг друга ненавидим, и требования Москвы, они сильно завышенные, вот, а на фронте просто с российской стороны начнется саботаж и хождение в атаку. Вот и все. Я думаю, что в какой-то момент это просто остановится, а дальше начнется разложение. Ну, вот как Первую мировую, они начнут там ползать друг другу в окопы, водкой меняться, и уже никто не будет нигде воевать, и тогда политики уже после этого вынуждены будут каким-то образом выруливать эту ситуацию, которая у них, как это говорят, по линии боевого соприкосновения все и остановится, просто остановится российская армия, мне кажется. Потому что, ну, уже зетники воют, как бы, да, то есть виден этот вой на болотах, он уже страшный. По поводу того, что это все бессмысленно, а люди не хотят ходить в атаки, потому что они понимают, что их убьют, там Украина господствует в этом самом. Ну, какие-то летние удары могут быть, но ну вот у меня такая концепция, что все просто само собой остановится. Вот. И уже просто потом вот эту остановку ее оформят юридически. И мне кажется, армии нужно над этим крепко подумать. Перестаньте выполнять вот эти дурацкие приказы начальства. Докладывайте наверх, что вы все сделали, но у вас не получилось. Вот и все. Ну, включите голову, наконец. Если эти дураки, если этот дурак в Кремле не может, упрямый баран, который гонит вас в атаке, вам что, жить не хочется? Ну, будьте хитрее, в конце концов, если не можете быть умнее. Вот у меня такое пожелание.
Но ровно то же самое можно сказать тем, кто идет на войну тоже.
Да, так уже не идут практически. Вот у них поэтому уже и вчера вот это прекрасное видео из Бурятии, когда там глава района пытается нагнуть бизнес, а они ему говорят, а по какому закону мы должны своих рабочих? А у нас никто не хочет, а у меня вообще мало людей. И он говорит, начальство велело. А они говорят, ну хорошо, а что я его заставлю? Вы должны выполнить это. Ну и как бы и... Вот у меня поэтому такая концепция, что все просто в какой-то момент все само собой остановится. Просто лучше это сделать раньше, и тогда меньше вас погибнет, и больше из вас останется живыми. Потому что никаких целей у этой спецоперации нет. Никаких задач у нее тоже нет. Это все глупость полная. И вот мне кажется, сейчас все в руках вот этих вот людей, которые там на линии боевого соприкосновения. Просто перестать ходить в атаки и все. Засесть в окопах как бы и курить. И попробуй, ну попробуйте, выгоните людей с оружием. Ну то же вы ОМОН пришлете, что ли, чтобы их выгонять в атаки? Ну сами-то подумайте, у вас автомат у каждого, а это сила, между прочим. Вот
Ну
так.
да. Я напоминаю, что это был Сергей Ковальченко, редактор издания «Вот так». Подписывайтесь, кстати, и на телеграм-канал, и смотрите его. Тоже и заходите на сайт. Спасибо большое.
До свидания.